Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимки, княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенном прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире радио «Радонеж» беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона священник Антоний Лакирев. Материал предоставлен библейским порталом exeget.ru.
В рамках проекта, представленного порталом exeget.ru, поговорим сейчас о 7 главе Евангелия от Иоанна. Каковы были результаты проповеди Иисуса? Во-первых, конечно, многие люди Его услышали, полюбили Его. Для многих было очень важно то, что Он говорил, что из обычной человеческой жизни есть путь к Богу, и это путь прощения, путь сострадания, путь молитвы и простого доверия Богу. Но было и огромное недовольство множеством, как мы бы теперь сказали, профессиональных верующих, в первую очередь фарисеев и в меньшей степени законников, книжников, около храмового всего вот этого истеблишмента, понимаете? Потому что очень многое, чему они придавали значение, чему они учили, с точки зрения Господа Иисуса оказывалось вещью, может быть, и важной, но все-таки второстепенной. Господь говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Ну, в конце концов, эти слова можно и выхолостить, не особо слушая Его. Но когда Он говорит о том, что твои помыслы по-настоящему важны для Бога, и чистота твоего сердца, и то, что ты делаешь для других, важно для Бога, и твоя потребность в самом Боге важна, а остальное может быть менее важно, Да, вот это совершенно невыносимо. Невыносимо, потому что все-таки религия формальности – это намного проще, чем доверие Богу. И вот эти фарисеи, книжники и так далее, конечно, в какой-то момент начинают понимать, что лучше избавиться от этого человека. Это опасно. Когда Иисус говорит людям: «Вам ничто не мешает жить прямо сейчас», по законам Царства Божьего, по законам прощения и доверия, да, это слишком опасная вещь, потому что все ждут освобождения, все мечтают, надеются о том, что вот сейчас придет Мессия, и он освободит от оккупации, от гнета, от каких-то еще трудностей жизни. Мы видели в предыдущей 6 главе, как после того, как Иисус умножил хлебы и накормил ими 5000 человек, его пытаются тут же назначить срочно царем. Да, вот. И поэтому фарисеи думают, что возрастает из-за Иисуса опасность бунта, опасность того, что люди восстанут, что люди будут требовать правды, требовать справедливости, что люди вообще как-то изменят свою жизнь, перестанут обращать внимание на этих самых религиозных учителей и все их бесконечные поучения. Ну, правда, знаете, когда мы читаем раввинские притчи того времени и сравниваем с притчами Иисуса, довольно быстро становится понятно, почему это качественно разные вещи и почему они не в состоянии утерпеть его присутствие рядом с ними. Вот, здесь могли быть самые разные, часто вполне низменные интересы и шкурные, но вот тем не менее для Иисуса быть в Иудее опасно, опасно. Его пытаются схватить, пока еще в меньшей степени по политическим причинам, в большей степени по религиозным, схватить и уничтожить. И поэтому, когда настал один из праздников иудейских, поставление кущей, Иисус не идет в Иудею, хотя братья ему говорят: ну как же так, ты учишь, ты проповедуешь, ты говоришь, что близко Царство Божье, и в него уже сейчас нужно входить и менять свою жизнь для того, чтобы в это царство войти, а сам не идешь на праздник, где будет много народу, ты должен там туда пойти, у тебя откроются широкие миссионерские возможности. Вот. Ну, мы тоже часто рассуждаем примерно в таком же вкусе. Но Иисус так не делает вообще, и в этом случае в частности. И вот он говорит: нет, я не пойду, мое время еще не настало. Говорит о том, что мир ненавидит меня, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. И это действительно... На самом деле, знаете, гораздо более серьезное утверждение, чем нам хотелось бы. Потому что до тех пор, пока мы об Иисусе не думаем, не помним и не видим, нам кажется, что мы все над некоторой ровной поверхностью своими добродетелями, ну или мелкими провинностями, возвышаемся чуть больше, чуть меньше. Мы даже иногда и в Евангелии тому можем найти некоторые обоснования. Но в присутствии Иисуса, который о себе говорит: «Я свет миру», да, в присутствии Иисуса масштаб важного и неважного становится совершенно очевидным. И то, с каким, я бы сказал, остервенением мы посвящаем свою жизнь и свое служение каким-то совершенно неважным вещам, забывая о сущностном, о людях, о Боге, да, это когда ты помнишь Иисуса, когда Он присутствует в поле твоего зрения, это становится совершенно очевидным. Поэтому действительно этим часто объясняется и реакция человечества вообще на Иисуса. и конкретных людей, его современников. Вот поэтому он говорит: «Я свидетельствую о мире, что дела его злы, и поэтому он меня ненавидит». Помимо прочего, важно, я думаю, не столько злорадно наблюдать, как это происходит в умах других людей, сколько за собой знать эту легкость, с которой мы часто стараемся держаться от личной встречи с Иисусом подальше, потому что не готовы действительно открыть, доверить ему всю немощь собственной жизни. Но все же, тем не менее, некоторым тайным образом, не афишируя это, Господь Иисус идет в Иерусалим на праздник. И уже в середине праздника он приходит в Иерусалимский храм и учит, как пишет об этом евангелист Иоанн. Вообще говоря, вещь-то эта была довольно обычная. Многие фарисейские раввины, многие книжники, иногда и законники, и священников в галереях, которые по периметру в очень большом количестве окружали Иерусалимский храм, часто садились в тени и учили либо своих учеников, либо всех желающих, кто подходил послушать. Да, это было вещью, повторяю, достаточно обычной. И вот Иисус тоже приходит в Иерусалимский храм, вокруг него собираются не только ученики, но, видимо, еще какие-то люди, и он говорит о Боге, говорит о смысле закона, наверное, говорит о том, что такое жизнь вечная и как ее обрести. И хотелось бы обратить внимание, во-первых, на то, что иудеи, слушающие его, девятся и говорят: как он знает Писание, ничему не учившись? Я думаю, что многие библеисты, исследующие Ветхий Завет, руку бы на отсечение дали, чтобы только узнать, что же он говорил о Писании. Это, конечно, ужасно интересно, но здесь евангелист не дает нам возможности удовлетворить свое любопытство. Для него важно, что слушающие его фарисеи, законники, книжники, специалисты, да, в библейской культуре говорят, но он нигде не учился, но он знает суть Писания. Да, они слышат в его словах какое-то такое глубинное знание того, о чем Слово Божье говорит. Кстати, это ведь свидетельствует о том, что и сами эти девящиеся иудеи тоже отнюдь не невежды в Слове Божьем. И вот на все это Господь Иисус говорит: «Мое учение не от меня, но от пославшего меня». Это тоже, с одной стороны, черта характера, а с другой стороны, если хотите, свойство Бога. Часто, как, например, это бывает в творении, он отходит в сторону и не оставляет каких-то явных следов. Так и Иисус, он не говорит: это я вас там учу. Он говорит: я не от себя, я от пославшего меня. Это его учение. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Поразительно тоже важные слова, потому что путь к Богу проходится с двух сторон. И если ты хочешь творить волю Отца, может быть, ты еще не понимаешь ее, не знаешь, или узнал только там какие-то доли процента, но если ты хочешь ее исполнять и пытаешься это делать, ты узнаешь об учении Иисуса, от Бога ли оно. Ты начнешь постепенно, может быть, день за днем по чуть-чуть, но все-таки на эту встречу с Богом во Христе Иисусе приходить. В духовной жизни христиан, в том, как мы представляем себе стоящие перед нами задачи, нравственные, духовные, какие угодно, эти слова, кто хочет творить волю Отца, узнает об учении моем от Бога ли оно, они чрезвычайно важны. Кроме того, мы часто далеко не все сразу понимаем в том, что говорит Иисус, и слушая его, и читая Евангелие, ты всю жизнь будешь поражаться каким-то вещам, да, но все-таки, тем не менее, ты начинаешь что-то узнавать, что-то понимать об его учении. Именно по мере того, как у тебя появляется опыт послушания, опыт исполнения того, чему учит своих учеников Иисус. И дальше Господь спрашивает этих людей, а почему вы, собственно, хотите меня убить? Такая неловкая ситуация, они предпочли бы сделать вид, что они не хотят его убить, и они там отнекиваются, говорят, ты с ума сошел, бес в тебе, кто тебя ищет убить? Да, ну вот, подобного рода лукавство с Иисусом, конечно, не работает. Поэтому он говорит, ну что, ну да, когда вам надо обрезание делать, вы делаете его в субботу, а я человека исцелил в субботу. Да, в чем такая принципиальная разница? За этим стоит на самом деле тоже очень глубокий и длинный путь рассуждений, который здесь только буквально одним каким-то всполохом евангелист Иоанн напоминает читателю, потому что, конечно, он пишет для людей, которые уже знают учение Иисуса, потому что Иисус, говоря о Моисеевом законе, предлагает всегда смотреть на суть. Что это заповедь или правило или требование, что оно дает тебе в твоих отношениях с Богом? Кроме того, еще Иисус иногда говорит о том, что в законе есть вещи, автором которых не является Бог. Например, говоря по жестокосердию вашему, дал вам Моисей эту заповедь. Ну вот, так и здесь. Он говорит, в чем суть запрета на работу в субботу, и почему там обрезать младенца можно, и это не будет нарушением запрета, а исцелить человека нельзя, и это будет. И, в общем, на самом деле, конечно, для слушателей, ну, для непредвзятых слушателей становится довольно очевидно, что на фоне слов Иисуса все рассуждения про закон, что его надо исполнять, потому что так положено, они все становятся очень-очень немощными, очень-очень беспочвенными. Так принято, ну принято, а смысл в чем? Это тоже для учеников Иисуса чрезвычайно важная вещь. Мы бываем легко склонны отключать критическое мышление или даже вовсе не включать его никогда. Но если ты хочешь творить волю Отца, узнавать об учении Иисуса, от Бога ли оно, ты должен, во-первых, пытаться это сделать, исполнить волю Отца, и, во-вторых, думать об этом, думать всеми силами. Знаете, как молитва «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, единственный Господь», говорит: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей силой твоей, всем разумом твоим и всей верностью твоей». И разум здесь совершенно не лишний. Ну вот, но это буквально мы отошли в сторону от фразы Иисуса о том, что на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу. Некоторые пытаются понять, кто этот человек. Одни спрашивают, это не его ли тут разыскивают следственные органы, или как это называется, компетентные. Другие говорят, нет, наверное, он мессия. Третьи говорят, это не может быть мессия, потому что мы знаем, откуда он, из Назарета Иудейского. И вот в храме Господь учит и говорит, да, вы меня знаете и знаете, откуда я, но я пришел не от себя, а истинен пославший меня. Значит, он предлагает слушающим его людям попытаться прислушаться к Богу, который говорит через него. В предыдущей главе он сказал ученикам: слова мои, суть дух и жизнь. Вот попытаться услышать духа, и тогда его пытаются арестовать. Потому что утверждение, что Бог говорит через него, кажется им кощунственным и опасным. Кощунственным и опасным. И фарисеи и первосвященники посылают храмовую стражу, таких с нагайками, значит, для того, чтобы они Иисуса скрутили, привели в Синедрион, чтобы можно было его там допросить, обвинить, вот, что-то с ним такое сделать. И когда вся эта стража через толпу начинает к Иисусу пробираться, Иисус говорит обращаясь к людям: «Ну вот, прямо сейчас, кто жаждет, иди ко мне и пей». Это продолжение его слов о том, что кто хочет творить волю Отца, тот узнает об учении моем, от Бога ли оно. Но это другая форма, в общем, той же самой мысли. Если ты жаждешь Бога, иди ко мне и пей. И тот, кто верует в меня, как мы уже говорили не раз, кто будет доверять Слову Божьему во мне, у того у самого из чрева потекут реки воды живой. Тот, для того мои слова будут источником этой живой воды. Евангелист Иоанн оговаривается здесь, что Иисус на самом деле говорит о том духе, которого предстоит принять верующим после прославления Иисуса, после того, как в нем будет действительно явлена на кресте и в его воскресении вся полнота божества. Когда мы слушаем эти слова Иисуса, важно очень тоже довериться тому, что если мы припадаем к Иисусу как к чистому источнику, Слово Божье будет в нас живо и действенно, потому что часто очень мы пытаемся припасть к любому другому источнику, который по определению будет более мутным, чем Слово Иисуса Христа. Мы так боимся самоволия, что предпочитаем вообще не слушаться Иисуса. Да, ну это, конечно, малоадекватная позиция, не о чем тут говорить. И вот когда Иисус обращается к людям и говорит: вот приди ко мне и пей, вот мое учение, вот мои слова, вот я, и я готов быть твоим другом, твоим учителем, твоим спасителем, приди и пей. Очень многие люди, конечно, откликаются, да, и поэтому они снова начинают говорить: они, наверное, это пророк или это Христос. И даже стражники что-то такое пережили в этих словах Иисуса, что они понимают, что невозможно, и возвращаются обратно к пославшим им. И оправдываясь, стражники не говорят, что там было много народу, мы боялись сопротивления или чего-нибудь еще. Они говорят: никогда никто не говорил так, как этот человек, поэтому мы не могли, у нас руки не поднялись его арестовать. Да, ну, к сожалению, через некоторое время у фарисеев и книжников и римских солдат поднимутся руки его арестовать, но в этот момент вот так. И здесь уже видно, что есть люди, которые не готовы слушать Иисуса, не готовы согласиться, что он может сказать что-нибудь осмысленное, какую-то правду о Боге. В конечном итоге, понимаете, этот рассказ в очень большой степени и перед читателем ставит этот выбор. Да? Где ты в этой толпе? Стражники, которые настолько изумлены, что не осмеливаются сделать плохое этому человеку. Народ, который недоумевает и пытается встроить его в свою картину мира и представление о том, откуда Христос придет или не придет. Ученики, которые пытаются действительно впитать до печенок его слово, или фарисеи. Понимаете, встреча с Иисусом – это, конечно, всегда вопрос нравственного выбора.
Боже!
Мы продолжим разговор о Евангелии от Иоанна и сейчас поговорим о 8 главе. 8 глава в современном известном нам тексте начинается с рассказа о женщине, взятой в прелюбодеянии. Однако, надо сказать, что большая часть древних рукописей этого рассказа либо не содержит вовсе, либо он вписан на полях, либо иногда некоторые древние переписчики помещали его в самом конце, после окончания Евангелия от Иоанна. Современные исследователи склоняются все же к тому, что он не принадлежит первой евангелисту Иоанну и был вставлен кем-то из переписчиков по причинам совершенно нам неизвестным. По большому счету важны для нас здесь две вещи. Во-первых, надо понимать, что такое в истории с евангельским текстом бывало, когда те или иные рассказы, относящиеся к категории аграфа, незаписанных рассказов, устных рассказов о Иисусе Христе, в какой-то момент, чаще в начале Средневековья, люди хотели куда-нибудь записать, включить, просто чтобы сохранить, потому что сам по себе рассказ, сама по себе история ценная, а в то или иное Евангелие органически не вписывается. Поэтому вот иногда так поступали с отдельными целыми рассказами, как здесь, иногда с отдельными фразами, которые из редких версий перекочевывали в основной текст. Одним словом, вот то, что не Иоанном написан этот рассказ, на самом деле еще не означает, что его там надлежит отвергнуть или как-то усомниться. По-видимому, действительно, это просто устный рассказ об Иисусе, который ранние христиане ценили, ну и в конце концов вот включили именно в этом месте, в этот текст. Впрочем, еще я от себя замечу, что довольно органично вписывается этот рассказ в повествование Иоанна, как ни крути. И вторая, касающаяся этого короткого фрагмента с 1 по 11 стихи 8 главы вещь, которая действительно важна, это что, собственно, там происходит. Иисус находится в храме, к нему приходят или подходят пришедшие в храм по другим причинам люди, которые привели некую женщину, обвиненную в супружеской измене, и нам здесь совершенно не важно, насколько это было обосновано, доказательно, недоказательно, но вот решили заодно подловить Иисуса. И говорят ему, что вот в законе Моисеевом написано, что таковых следует побивать камнями. И в самом деле в законе Моисеевом так написано. И, по-видимому, люди, которые обращаются к Иисусу, либо по случайности это делают, либо преследуют какие-то очень корыстные цели для того, чтобы выставить, так сказать, Иисуса в невыгодном свете. Мне кажется, что они надеялись, что ответ Иисуса «да, так как положено в законе, так и сделайте», или ответ Иисуса «нет, несмотря на то, что как в законе положено, так не делайте», он мог бы быть использован в неких пропагандистских целях, как мы бы сейчас сказали. И как это часто довольно бывает, Господь Иисус отвечает на такой вопрос, но отвечает так, что задающие его, естественно, в этот же момент пожалели о том, что они его задали. Потому что Иисус говорит, да, в законе написано, да, так положено, но он говорит, посмотрите на себя. Кто из вас без греха, пусть первый бросит на нее камень, потому что в конечном итоге осуждение, с его точки зрения, он так говорит, является не просто некоторой объективной функцией, существующей потому, что существует объективный закон, а это некоторый человеческий поступок, который люди совершают, вовсе не имея оснований считать, что Бог непременно будет судить ровно так же, как это делают люди. Кто из вас без греха? Если ты считаешь, что ты вправе бросить в нее камень, ну, брось, потому что, да, действительно, она совершила некий проступок. Но ты на себя посмотри. Вот это важная очень вещь, понимаете? Мы знаем в синоптических Евангелиях, Господь не раз говорит своим ученикам о том, что не следует нам судить никого. И вот здесь, вообще говоря, становится понятно, почему. Только если ты действительно без греха, если сердце твое чисто, тогда ты можешь что-то увидеть и рассудить. И вот, действительно, это очень важная вещь. К сожалению, христиане редко, во всяком случае, далеко не всегда считают, что к нам это тоже относится, поэтому мы позволяем себе часто судить, не спрашивая, а сам я имею на это право, себе не задавая вопроса, без греха ли ты, чтобы судить другого за его поступки, пусть даже объективно неправильные. Поэтому это очень поучительная история. В этом смысле, конечно, меня всегда поражает, когда я читаю этот отрывок, что фарисеи, окружающие в этот момент Иисуса, стыдливо опускают глаза в землю и уходят, понимая, что да, они тоже грешники, и у них нет морального права судить этого человека, как бы ни было объективно и на поверхности видно его преступление. Понимаете, у меня впечатление, что часто мы бы на месте этих фарисеев и книжников немедленно схватились бы за камни. Поэтому, повторяю, история чрезвычайно поучительная. Дальше, в 8 главе, происходит некоторый разговор между фарисеями и книжниками, с одной стороны, и Господом Иисусом, с другой. Причем диалогом этот разговор назвать довольно трудно. И сам Христос свидетельствует о том, что в этом диалоге его не слышат ни фарисеи, ни книжники. Сейчас мы не можем утверждать, что этот разговор является прямым продолжением той истории с женщиной, взятой в прелюбодеянии. Но во всяком случае, евангелист Иоанн рассказывает нам, что в какой-то момент в храме Иисус обращается к народу и говорит потрясающие совершенно слова. На самом деле удивительные, конечно, если их услышать. Он говорит: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме». И если немножко отодвинуть в сторону все обстоятельства, просто прислушаться к этим словам, Христос говорит о том, что в этом мире, в жизни, которая дана нам со всем нашим опытом жизненным, человеческим, со всем нашим там критическим мышлением, способностью к рассуждению, но увидеть правду, увидеть вещи такими, какими они есть на самом деле, увидеть реальность, мы способны только если в поле зрения, в нашем сознании присутствует Господь Иисус, присутствует тот свет, который через Него Бог дает нам. Что это означает на практике? Понимаете, я думаю, что это означает в первую очередь возможность отличить добро от зла, возможность отличить правду от лжи, в первую очередь правду о Боге и правду о человеке, которые и та, и другая воплощены в Господе Иисусе Христе, возможность понять, а как Бог относится к людям, к событиям, к поступкам нашим, к реальности того мира, в котором Он поселил нас. Мы это можем сделать не из каких-то теоретических знаний о Боге, часто очень отвлеченных и очень-очень философских, прямо скажем, а зная Иисуса Христа как личность. Только если ты знаком с Ним, ты можешь понять, как смотрит Бог на тебя самого, на людей, на твою жизнь, на весь этот мир. Это фундаментально важная вещь. Господь Иисус говорит: «Я свет миру», и, может быть, самое важное в этих словах и самое прекрасное – то, что это правда. То, что это правда. И действительно, в конце концов, когда ты знаешь Иисуса, все, что, из чего состоит жизнь, из чего состоит реальность, которая дана нам, все обретает какое-то дополнительное измерение, глубину. И вот эти действительно очень важные слова Христос обращает к людям, которые пришли, по-видимому, в храм, может быть, кто-то специально его послужить, может быть, кто-то по каким-то своим причинам, Иоанном. И есть еще, кстати говоря, мнение, скажем, святителя Кассиана Безобразова, крупнейшего нашего исследователя Нового Завета, который говорит, что, по-видимому, это было в день праздника, скорее всего, обновления храма, когда зажигались яркие светильники на храмовом дворе. И вот Господь предлагает людям себя, как такой источник света, благодаря которому видно все вокруг. Фарисеи не хочет им почему-то принимать эти слова Господа Иисуса Христа. Им это неудобно. И тоже важно не столько, может быть, мотивы, какими руководствуются фарисеи, сколько то, что мы очень часто оказываемся на них совершенно, как две капли воды, буквально похожи. Потому что для фарисеев важно, чтобы была некоторая ясность, привычная им рациональность, и существовали твердыми, неизменными правила. Иисус в эту картину мира их никак не вписывается. Они многое знают о Боге, они многое уже постигли и все время усиливаются для того, чтобы понять еще больше, но при этом руководствуются своими силами, а не тем светом, который действительно через Иисуса приходит в этот мир и в человека. Человеческую жизнь, в человеческий опыт отношений с Богом. Поэтому они говорят, что ну вот, там мало что ты о себе говоришь, ты о себе свидетельствуешь, это еще ничего не значит. На что Господь Иисус отвечает им, что вообще-то есть дела, которые я делаю, и по ним вы можете узнать, почувствовать присутствие Бога, реальность Бога за мной, за тем, что я говорю, за тем, что я делаю. И Господь говорит этим людям, если бы вы знали меня, тогда вы могли бы знать Отца моего. И вот две совершенно перпендикулярные логики. Фарисеи говорят, мы кое-что о Боге знаем, и кое-что они впрямь знают, но ты не вписываешься в эту нашу картину, поэтому мы отвергаем тебя. И Иисус говорит им, если бы вы знали меня, тогда вы знали бы не просто об Отце что-то, а вы знали бы Его самого, и тогда вы не нуждались бы в этой ограниченной и примитивизированной картине мира. Вот, собственно, этот выбор, что делать при встрече с Иисусом, для фарисеев ответ вот такой. Они отвергают Его. А Господь предлагает не только фарисеям, всем, кто Его слушает, прийти к Нему, довериться Ему, поверить тому, что Он говорит о Боге правду, то, что Он говорит о человеке, о жизни, о Боге, о воле Божьей, да, что все это правда, и тогда ты сможешь действительно войти с Богом в личные отношения, познакомиться с Ним, встретить Его как личность. Это действительно фундаментальная очень вещь, потому что знать о Боге и быть знакомым с Ним – это абсолютно разные реальности. Знаете, как великий философ Мартин Бубер писал, невозможно говорить о Боге в третьем лице, нельзя говорить о Боге «он», можно говорить только «ты», обращаясь к Нему в первом лице. Вот в известном смысле здесь, в 8 главе Евангелия от Иоанна, Господь пытается именно это донести до слушателей, но не только, потому что важно еще и что эта встреча с Богом, это личное знакомство происходит через Иисуса. Вообще говоря, Евангелие не обсуждает альтернативных путей почти. Хотя имплицитно предполагается, что их нет. Христос не зря говорит своим ученикам «Я есть путь, истина и жизнь». Человечество и во времена Господа Иисуса, как фарисеи, и потом, в прошедшие 2000 лет, очень часто пытается утверждать, что «ну да, может быть, можно найти Бога и встретиться с Ним через Иисуса Христа, но мы попробуем как-нибудь иначе, какими-нибудь там мистическими практиками или еще и какими-нибудь благоглупостями». Но вот, вообще говоря, опыт свидетельствует, что в самом деле другого пути к этой встрече, кроме как стать учеником Иисуса, не существует. Но совершенно это невозможно, оказывается, для фарисеев и книжников. Они выбирают по-другому. И этот выбор, вообще говоря, конечно, стоит перед каждым человеком, так или иначе, испытавшим на себе, на своей жизни, на своей личности опыт прикосновения Господа Иисуса. Он не происходит автоматически. Это нравственный выбор, который надо делать. Дальше Господь обращается уже к тем из его слушателей, к тем иудеям, которые доверяют ему, поверили его словам. Сказал Иисус уверовавшим в него иудеям: «Если прибудете в слове моем, то вы истинно мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». Во-первых, конечно, это именно истина знание Бога, истина встречи с Богом, которая больше, чем просто информация. Это действительно опыт прямых отношений с реально существующим, с реально живущим Богом. И дальше Господь говорит о свободе, о том, что только эта встреча с Богом, только это знание, которое дается нам через личное знакомство с Иисусом Христом, только это по-настоящему делает нас способными жить, быть свободными, совершать свой нравственный выбор, отвечать за него. Все, что мы вкладываем в понятие свободы, это гораздо больше и глубже, чем просто вседозволенность или там право делать так или делать по-другому. Вот об этой свободе, в первую очередь нравственной, именно свободе личностной, как удивительному свойству человека, отличающему от всех остальных живых существ, вот об этом говорит Господь Иисус. И здесь совершенно, в общем, неожиданным образом фарисеи возмущаются из, я бы сказал, таких мотивов национальной озабоченности, потому что они говорят, что у них тут же буквально как идиома выскакивает, что мы, семя Авраама, народ богоносец, не были рабами никому никогда, в истории любого народа, что-нибудь, ну, по крайней мере, достаточно значительного с культурной точки зрения, какого-то рода такие идиомы всегда присутствуют. И вот эти самые фарисеи тут же, у них от зубов отскакивает в ответ Иисусу: мы, семя Авраама, не были рабами никому никогда. Да были, 400 лет в Египте были, 70 лет в Вавилонском плену были, и после возвращения из Вавилонского плена никогда не был политически свободен этот народ аж до 1947 года. Понимаете, они говорят не о реальности, а о некотором пропагандистском клише. Мы и так свободны. У нас есть все для того, чтобы мы могли жить по собственному разумению. И на это с большой горечью Господь Иисус говорит им: всякий делающий грех есть раб греха. В общем, довольно страшные слова на самом деле, потому что, ну, все мы грешники, это относится абсолютно к каждому из нас. И это тоже, понимаете, освобождающая сила этих слов Иисуса в том, что это правда. И действительно, иногда ты знаешь, как надо, и даже хочешь, как надо, но все равно не можешь. Когда Иисус говорит: истина сделает вас свободными, он имеет в виду именно это, то, что, держась за него, иногда зубами держась за свое знание об Иисусе, действительно ты можешь поступить по правде Божьей, а не по собственной немощи. Это очень такая важная вещь. И вот здесь совершенно невозможен, оказывается, разговор Господа Иисуса с фарисеями. Чуть выше, в 25 стихе этой же 8 главы, Господь с горечью тоже говорит им: о чем вообще нам с вами разговаривать? В нашем русском синодальном переводе эта фраза переведена вообще про другое. Он говорит: от начала сущий, как и говорю вам. Ну, в общем, это некоторые лингвистические трудности, которые у нас сейчас нет возможности обсуждать. Но в сущности весь этот разговор, почти вся 8 глава, наполнено вот этим вопросом: что вы можете понять, если у вас нет опыта доверия к Богу? Если бы вы были от Бога, если бы Бог был отец ваш, говорит Иисус этим самым фарисеям, тогда вы могли бы понять меня. Видите, удивительная совершенно вещь. С одной стороны, Бог открывается в Господе Иисусе Христе, а с другой стороны, для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы наше сердце искало действительно Бога, чтобы мы пытались узнать Его, а не встроить Его в какую-то удобную или не слишком удобную для нас картину мира. Так что на самом деле ценность номер один, ради чего совершается вся человеческая жизнь, духовная в том числе? «Поверившим же ему, Господь говорит, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Он говорит о том, что если действительно мы пытаемся свою жизнь строить именно в рамках того, что говорит Иисус, что предлагает он нам как путь жизни, тогда это действительно путь жизни, и тогда действительно смерть становится, может быть, важным очень переходным каким-то этапом, но с ней ничего заканчивается. Личность человека оказывается, если мы с Богом во Христе встречаемся, тоже может простираться за пределы смерти. Здесь совершенно неуместны будут какие-то более или менее примитивные такие материалистические, я бы сказал, представления об этом, но тем не менее эти слова Господа Иисуса Христа очень важно услышать. И дальше в конце этой главы, по крайней мере, некоторые из иудеев с недоумением спрашивают у Иисуса, что это ты говоришь о победе над смертью? Ты что, больше Авраама? Неужели ты больше Авраама? Они понимают, что Иисус говорит не просто там о преодолении физической смерти, тем более, что далеко не все, к слову сказать, иудеи верили в воскресение мертвых, скажем, там фарисеи да, саддукеи нет. Но вот они спрашивают его, о чем ты говоришь, если тот, кто соблюдает слово твое, не увидит смерти вовек, значит, кто ты? Кто ты? И на это Господь отвечает им прямыми словами, прежде чем был Авраам, я есть, я есть. Трудно передаваемая в переводах идея. И, по-видимому, мы никогда не сумеем выяснить, как же все-таки это звучит в оригинале, но чтобы мы не особенно путались, евангелист Иоанн рассказывает нам о реакции, о том, как поняли его те люди, которые в этот момент вокруг Иисуса стоят, потому что они хватают камни и пытаются побить его камнями за богохульство, за то, что он делает себя Богом. «Я есть», следовательно, это для окружающих прозвучало как священное имя Божье. Имя Божье в нашем синодальном переводе, звучащее как «Я есть тот, кто я есть», «Я есть сущий». Стало быть, по-видимому, что бы ни сказал Иисус, как бы это ни прозвучало в оригинале на арамейском, но поняли его именно так, он применяет к себе, называет себя именем Божьим. Поэтому тот, кто пребывает в его слове и соблюдает его, вот он и не увидит смерти вовек, потому что в нем происходит встреча с Богом. Как вы видите, здесь со стороны Господа Иисуса разговор в сущности все время об одном и том же. И все время то же самое непонимание, которое чем дальше, тем больше перерастает уже в прямую ненависть и агрессию.
Вы слушали беседы на Евангелие от Иоанна. У микрофона был священник Антоний Лакирев. Аудиозапись предоставлена библейским порталом exeget.ru. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh, so sweet.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако, как он, будучи таков, о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надо сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или плохо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит. Вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него». А это не то значит, чтобы он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас. С демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но то, что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся мы способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Преподобный Антоний Великий. Наставление о доброй нравственности и святой жизни в 170 главах. Глава 150.